Сердце Енисея Мазуркина. Жил-был бородатый мужичок по имени Енисей Мазуркин. Жил он неплохо, очень даже хорошо жил. Все у него было, и своя фирма, и длинноногая жена с детишками, и трехэтажная дача, и несколько квартир, и огромная машина, и даже японский мотоцикл с байкерской косухой. Все это он добыл своими собственными руками. Когда Еня был молодой, у него был очень вредный, злой и плешивый начальник. Этот начальник все время уязвлял Енино самолюбие, заставлял Еню ходить к себе на ковер и принимать разные нездоровые душевные позы. И Еня понял, единственный способ избежать ковра и поз — самому стать главным. Так он и сделал. Переступив через десяток жалких слабовольных человечков, Еня оказался наверху. Сам стал начальником. Это оказалось очень приятно. Теперь он сам заставлял людей ходить к себе на ковер и принимать нездоровые позы. Словом, все произошло, как в американской компьютерной игре. Когда хороший человек занимает плохое место, он почему-то становится плохим. И вот как-то задумал Еня отправиться в Америку и поколесить по американским городам и весям на своем двухколесном друге. Жену он, конечно, решил с собой не брать. Во-первых, кто-то должен был заботиться о детях. Во-вторых, жена не умела ездить на мотоцикле. А в-третьих, ей могло не понравиться, что он уединяется с байкерскими девочками в каждом новом мотеле. Естественно, дальше скандала бы она не пошла. Ей довольно хорошо жилось, и она старалась не обращать внимания на любовные похождения мужа. Но нервы бы без сомнения потрепало, и вполне заслуженный Енин отдых был бы испорчен. В общем, жену Еня в Америку не взял. Зато взял своего младшего брата, работающего Ениным заместителем. Брат очень гордился тем, что на ковре ему приходится принимать не несколько различных поз, как всем остальным Ениным подчиненным, а всего одну — суперпозу младшего брата. Еня братишку даже по-своему любил, разрешал ему кататься на своем мотоцикле и использовать девушек, которых уже попользовал сам. «О, это кровная братская любовь! Кто познал тебя до самой глубокой твоей глубины?» И вот едут Енисей с братом по американским городам и весям на своих железных друзьях, радуются жизни. И вдруг несчастье. Будь проклята американская резиновая промышленность! И хоть чернокожая байкерская девочка уверяла, что принимает таблеточки, Еня потащил ее к юристу. Зачем ему нужен американский ребенок мулат? Чтобы потом к Малакиеву на шоу всей толпой заявиться. Да видал он этого раздутого тщеславия еврейчика в гробу. Одним словом, подписала девица все необходимые бумаги, получила свои $200 и была такова. А Еня с братом в Москву вернулись. Но ведь недаром в народе говорят, чем дальше в лес, тем больше стресс. Заболел Еня через какое-то время гриппом, стал бегать по врачам, а те его на анализы. И обнаружился у Ени страшный смертоносный вирус. Енисей испугался и разозлился. Хотел разыскать ту негритянскую девицу и жестоко отомстить. Мстительности он еще у своего первого плешивого начальника научился. Но правосудия Еня боялся больше, чем вируса, поэтому от мечты о мести пришлось отказаться. Тем более врачи обещали, что он может протянуть лет 20, если будет соблюдать необходимые меры. Не хотелось бы провести их в американской тюрьме. Идет как-то Енисей по улице и проходит мимо храма, на который кучу денег пожертвовал. На самом деле ему только казалось, что он их кучу пожертвовал. Отданная сумма не превышала и половины стоимости его пятикомнатной квартиры. Однако пол мраморной плиткой в храме выложили и иконостас доделали. Заходит Еня в храм и видит настоятеля, которому денежные конвертики в руки давал. Опустить деньги в щелку ящичка для пожертвований у Ени рука не поднималась. Надо же, чтобы настоятель знал, кто и сколько пожертвовал. Как же иначе? И стал Еня жаловаться священнику на несправедливость судьбы. Мол, не мог этот Бог устроить, чтоб несчастье не с Еней, а с его младшим братом произошло. Брат всегда за него отдувался, мог выручить и на этот раз. Ени ведь до 90 лет собирался жить, уже всю старость себе распланировал. Денег сколько этому Богу отвалил, а Бог так с ним нехорошо поступил. Где же хваленная Божья справедливость? Слушал священник своего благотворителя молча. Слушал, а когда поток Ениных жалоб иссяк, взял, да и сказал Ене всю правду матку, что прелюбодеяние — страшный грех, который некоторые святые отцы приравнивали к убийству, что в сделке Бог ни с кем не вступает, и купить себе место в Царстве Небесном нельзя, если только платой не будет всецелое искреннее покаяние, что властолюбие — тоже тяжелый грех, и нормальный человек должен избегать власти любой ценой, что властолюбцы всем противны, и у них не бывает истинных почитателей, а восхваляют их одни глупцы и льстецы, и много чего еще сказал. Еня выслушал священника с открытым ртом. Первым его импульсом было ударить этого неблагодарного попа по лицу. Но Еня, разумеется, сдержался. К тому же Еня догадывался, как поступит подлый поп, если треснуть его по щеке, подставить свою вторую щеку. В общем, вышел Енисей из храма на ватных ногах и с обгаженной душой. «Больше в церковь ни ногой», — думают. На следующий день заявился к своему лечащему врачу, а тот фиксирует ничем не объяснимый резкий прогресс заболевания. Уже не 20 лет обещает, дай бог, 3 годочка протянуть. Совсем Еня впал в отчаяние. На фирму свою плюнул, пускай брат там хозяйничает. Лечится изо всех сил, а состояние день ото дня все ухудшается. Болезнь уже в последнюю стадию вошла. Не сегодня-завтра сляжет больной и больше с постели уже не встанет. Побежал опять Еня к настоятелю облагодетельствованного им храма. В глаза священнику заглядывает и, как побитая собака, жалобно скулит. «Ну что, дозрел, мой милый?» — спрашивает священник. «Да чего дозрел? До отпевания?» — вытаращил глаза Енисей. «До покаяния всецелого!» — вздыхает священник. «Не знаю», — мямлит Еня, — «а сколько нужно за него заплатить?» «Все, что есть», — говорит священник. — В смысле, и фирму продать, и недвижимость? — Больше. — Только не мотоцикл, — сокрушается Еня. — Я его старшему сыну хотел вместе с косухой завещать, в память о безвременно ушедшем отце. Еще больше. Да у меня, считай, больше ничего и нет. Только коттедж один в Испании, но про него даже жена не знает. Еще пара счетов на черный день, не особо крупных. Я всю прибыль в развитие фирмы вкладывал. «Куда как больше», — улыбается священник. «Сын, дай мне твое сердце», — говорит Господь. «А сердце куда больше всех материальных благ. Оно весь мир может вместить». «Если я отдам Богу свое сердце, я точно поправлюсь?» — спрашивает Енисей. «Не знаю, поправишься ты физически или нет, но душой исцелеешь, это точно. И первонаперво ты девушку, ту несчастную, должен простить, которая тебя вирусом заразила». И повел священник Енисея к аналою, на котором Евангелие и крест покоились. А что было дальше, я не расскажу. Даже и не просите. Не про то, как Енин врач признал первую в своей практике серьезную ошибку и обвинил во всем лабораторию, перепутавшую анализы. Не про то, что страшный смертоносный вирус оказался обычным осложнением после гриппа, которое за неделю было вылечено специальными антибиотиками. Не про то, как Еня покаялся перед женой и поклялся перед Богом никогда ей больше не изменять. Не про то, что он передал фирму брату, все лишнее имущество раздал больным детям и переехал жить с семьей в деревню. Вы и слова от меня обо всем этом не услышите. Я человек строгих правил, и когда говорю «нет», это значит «нет».